тоненькой полоске света, пробивавшейся из крошечного окошка высоко под потолком, они могли догадаться, что взошло солнце, но лучи его были не в силах разогнать непроглядную темноту, царящую в каменной камере, где трое ждали своего часа. Едва забрезжил рассвет, как они принялись беспокойно ходить по камере, хотя каждый был прикован цепью к охраннику. В комнате воняло мочой, но отнюдь не брезгливость удерживала арестантов от того, чтобы опуститься на грязный пол. Они просто не могли сидеть. Они ждали смерти. Тот, кого звали Варрава, прислонился к стене под окошком. Двое других все ходили, путаясь в цепях и проклиная охранников. А Варрава стоял, подняв голову, словно вслушиваясь в какие-то далекие звуки. Он не разговаривал со своими товарищами по несчастью, даже на вопросы не отвечал. Но, как и они, он ждал. Несмотря на его сопротивление, охранники обращались с Варравой с долей грубого почтения. Он ведь не простой арестант, а почти что знаменитость. Глава горстки борцов за свободу. Правительственные чиновники надеялись, что его смерть положит конец надоевшим им волнениям. Давид, высокий молодой человек, с длинным, изможденным лицом, несколько минут вглядывался в силуэт под окном. Потом спросил у третьего арестанта, указывая на Варраву, что он там слушает. Третий обитатель камеры Яков, немолодой человек с седеющими волосами и стоическим выражением на лице, был из группы Варравы. Но и он не знал ответа на вопрос Давида и только пожал широкими плечами. «Но он что-то слышит!» — настаивал Давид, нервно гремя цепью. «Посмотри, как он вслушивается!» «Может, он думает, что нас спасут?» — нехотя пробурчал Яков. «Может, он ждет, что Иерусалим восстанет и двинется спасать нас, свергнет римлян и поставит его царем?» «Но ты ведь был вместе с ним», — сказал Давид. «Ты же с ним за одно дело боролся». «Конечно», — горько усмехнулся Яков. «Я всегда был борцом. Начинаешь с молоду, выбираешь место и борешься до конца. Вот и конец. Такова жизнь». Лицо Давида перекосило судорога, сдерживаемого страха. «Значит, ты не боишься?» Яков выругался. «Конечно, боюсь. Кому охота умирать? Если ты знаешь, как отсюда выбраться, расскажи. Но я ни на что не надеюсь. Мы пожили, понаслаждались, а теперь их очередь». Наступившее молчание нарушили отдаленные звуки. Давид напряженно вслушивался. «Похоже на толпу».
«Толпа и есть», — отозвался один из охранников. «В городе полно народу, евреи празднуют Пасху и ждут славного зрелища, которое вы им покажете».
Но звуки были не похожи на обычные уличные шумы. Через каменные стены до арестантов смутно доносилось пение и крики.
«Что они там кричат?» — спросил Давид. Охранник рассмеялся. «Они просят: милый добрый Пилат, пожалуйста, освободи этих симпатичных преступников, которых ты собираешься распять. Они никому не причинили зла». Остальные охранники весело рассмеялись, с шуткой легче нести наскучившую службу. Но пение, или что бы там ни было, смолкло. Трое стояли молча, связанные зловещим ожиданием. Давид, как и остальные, уже был приведен на суд к Пилату, уже услыхал его вердикт — виновен. И приговор — смерть на кресте. Но чтобы осознать такие слова, нужно время. Насмешки охранников вызвали его внутреннее сопротивление. «Я не могу умереть. Я не заслуживаю смерти. Это нечестно. Я всегда исхитрялся убежать. И сейчас убегу», — думал он. Охранники болтали о своих семейных делах, о том, как им не повезло, что сегодня приходится дежурить. Давиду их разговоры напоминали жужжание мух на рассвете. «Ты ни о чем не жалеешь?» — спросил он Якова, не в силах сносить молчание и надеясь разогнать разговором муку тягостного ожидания. «Жалею, что поймали. Нет, я про другое. Что ты не жил, как положено. Убивал, воровал. Об этом жалеешь? Или только о том, что тебя поймали?» Но Яков не ответил на вопрос, сказав лишь: «Какая муха тебя укусила? Ты ведь тоже всем этим занимался». «Я никого не убивал», — закричал Давид. «И воровал только, когда нужда была. Погляди на меня». Он рванул на груди свои лохмотья, обнажая торчащие ребра. «Человек не может без еды». «Мертвому никакая еда не нужна», — горько рассмеялся Яков. «Ты кто, раб?» «Был рабом». «Но я никогда...» «Знаю, знаю. У тебя был жестокий хозяин. Ты убежал». «Откуда?» «С Кипра». «С Кипра? Хм. Значит, ты солгал и пробрался на корабль. Оплатил проезд деньгами, которые ты украл у своего хозяина. Верно? И полуживой добрался сюда, побирался ради куска хлеба. И тут тебе в одной шайке предложили поработать на них. Работа не пыльная, на атасе постоять, предупреждать, когда подходят солдаты, разносить по городу записочки. Ничего особенного. А когда с голоду околеваешь, тут уж выбирать не приходится. Что это была за шайка? Я их всех знаю». Давид молчал, пораженный тем, как точно угадал сосед его историю. Но не успел Яков приняться снова за свой рассказ, как снаружи донесся звук открываемых ворот и приближающихся шагов. Сквозь небольшое зарешеченное отверстие в деревянной двери арестанты ясно слышали разговор стражников. «Ты знал, что они поймали этого типа? Иисуса?» — спросил один. «Раби? Уж не знаю, как его там кличут. Его арестовали прошлой ночью. Свой же его и выдал. Что с ним сделают? Евреи хотят, чтобы его распяли, представляешь? Он, наверное, какой-нибудь неправильный еврей. Они уже несколько часов орут на улицах: «Распни его, распни его!» Слышишь? А что Пилат?
Он и сам не знает, как быть. По-моему, этот тип Пилата пугает. Я был в зале, когда его допрашивали. Этот Иисус держится так, словно не его судят, а Пилата. Ни о чем не просит, ни в чем не винится. Я никогда у Пилата такого лица не видел. Клянусь, он до смерти перепугался. А в чем его обвиняют? Говорят, он утверждает, что он царь еврейский. Еврейский царь? Ну и что такого? Дверь отворилась, и в камеру заглянули два солдата, пытаясь хоть что-то разглядеть в темноте. Кто тут Варава? Варава не двигался, словно ничего не слышал. Его стражник погремел цепью и со смехом откликнулся. Тут он ждет, когда его спасут. Солдаты вошли в камеру и начали отстегивать цепь. Один поразговорчивее подхватил шутку. Вот и дождался. Мы как раз прибыли его спасать. Мы тебя в целости и сохранности доставим на тот свет. Ты что, Варава, тоже хочешь быть царем? Хихикнул другой. Так получай свою корону. И, возложив ладонь разбойнику на голову, он с размаху стукнул его о стену с криком: «Ура, царю!» Они вытащили Вараву на задний двор, и почти сразу же до Давида донесся звук кнута. При каждом ударе Давид вздрагивал. «Молись, малыш, чтобы они тебе как следует задали», — сказал Яков. «Молись, чтобы они тебя до полусмерти избили. Тогда быстрее подохнешь на кресте». На 12-м ударе бормотание Варавы перешло в нечеловеческий крик, в рыдание, в вопль. После 20-го удара солдаты оставили свое занятие. Тяжелые шаги прогремели в соседней комнате. Дверь распахнулась, и Вараву бросили лицом на пол. В свете, проникающем через распахнутую дверь, Давид разглядел, что спина несчастного представляет собой сплошное кровавое месиво. Когда они отвязывали Якова, тот вдруг ударил одного из солдат в пах. Тот согнулся от боли, а второй инстинктивно ударил Якова по голове плашмя мечом, и тот упал на пол. Солдаты с ругательствами подняли его на ноги и удерживали за руки, пока их раненый товарищ три раза поддал коленом в пах Якову. Потом они выволокли его из камеры, и тут же раздался свист кнута и крики. Придя в себя после избиения, Давид обнаружил, что лежит лицом вниз на грязном полу. Грязь забилась в нос, скрипит на зубах. К нему медленно возвращалось сознание. Сначала он не мог сообразить, где он. Где-то вдалеке слышались крики: «Варава! Варава!» Почему толпа кричит это имя? Подняв голову, он огляделся вокруг. Яков и Варавва были в камере. Солдаты ушли. «Почему они выкрикивают твое имя?» — спросил Давид хриплым голосом.
«Понятия не имею».
Давид в первый раз услышал голос Варавы. «А что они кричали раньше? Распни его! Распни его!» Солдаты говорили, что толпа требует смерти человека по имени Иисус. Давид что-то слыхал о некоем Иисусе из Назарета. На прошлой неделе он видел, как этот человек входил в город в окружении толпы приверженцев. Все вокруг только и говорили, что о нем. Некоторые уверяли, что он умеет исцелять от болезней, совершать чудеса. До Давида даже дошел слух, будто он Мессия, вождь, которого ждут евреи, чтобы он спас их от тирании Рима. Вдруг Давиду показалось, будто он высоко в небе и оттуда смотрит на эту камеру и на весь мир. С этой удобной точки обзора он ясно увидел собственную жизнь и сравнил ее с жизнью прочих. И оказалось, что его жизнь, такая драгоценная и особая для него, повторялась уже миллион раз. Его отчаянные надежды, желание быть свободным, ничего особенного во всем этом не было. И он подумал, что все люди мечтают, и все надеются, пусть даже напрасно. Но пресс жизни медленно, но верно давит эти надежды. И сокрушенные действительностью, люди требуют крови всякого, кто осмелился одарить их надеждой. Чем больше разочарования, тем сильнее гнев. Потому-то стражники и насмехались над Варавой. Он нес людям надежду. И Давид подумал о том, что, наверное, тому, кого зовут Иисус, приходится еще хуже. Дверь отворилась, и в камеру снова вошли те самые солдаты, что расправлялись с Варавой.
«Тебе повезло, Варава! Ты прощен!»
Арестант не двинулся с места, словно не слышал этих слов.
Солдат легонько толкнул его. «Да проснись же! Ты что, не слышишь? Тебя отпускают! Вставай!»
Но Варава по-прежнему сидел неподвижно. А когда он заговорил, голос его был лишен всякого выражения.
«Тебе не удастся соблазнить меня надеждой. Я готов к смерти. Найдите себе кого-нибудь другого для ваших игр».
Рассмеявшись, солдат пнул его в спину острием шпаги. Варава непроизвольно раскрыл рот, собираясь крикнуть, но крика не получилось.
«Вставай, ты свободен. На Пасху всегда одного арестанта отпускают. В нынешнем году это будешь ты. Народ просил за тебя. Пилат предложил им на выбор тебя или Иисуса, и они выбрали тебя. Ты свободен».
Тем временем остальные стражники снимали цепи с Давида и Якова. И на секунду Давид подумал, что и его тоже освобождают. А когда с запястья сняли наручники, сердце бешено заколотилось в груди. Но стражники резко подняли его на ноги и выволокли за дверь. Оглянувшись в ужасе назад, он в последний раз увидел Варавву, все еще сидящего на полу.
На улице Давида ослепил яркий солнечный свет. Но тут же на его израненные плечи опустился тяжелый деревянный брус. И он закричал от боли. Кто-то, зажав его руки своими, заставил его взяться за неструганное дерево. Кто-то ударил его по лицу, и он услышал: «Вот твой крест, раб, неси его». Когда глаза привыкли к свету, Давид разглядел возбужденную толпу, внимание которой было поглощено другим арестантом. Потрясая кулаками, выкрикивая издевательские реплики, хохоча и фиглярствуя, толпа гнала перед собой жестоко избитого человека с терновым венком на голове, с колючками, вонзающимися в кожу. Волосы, пропитавшиеся кровью, слиплись и свисали длинными темными косицами. Одежда его тоже пропиталась кровью и прилипла к спине. Кровь сочилась сквозь лохмотья. Человек повернул голову в сторону Давида, и глаза их встретились. Такого взгляда Давид никогда не видел. Спокойного, проникновенного. Глубокий мир отражался в глазах незнакомца посреди этого ужаса. Давид сообразил, что уже видел этого человека, что это и есть тот самый Иисус. Он, казалось, стал меньше ростом, плечи его согнулись под тяжестью боли, но на лице лежала печать спокойной, абсолютной властности. Так что даже теперь Давид понимал, почему люди шли за этим человеком, веря, что он спасет их. В нем чувствовалась личность. Почему же его казнят? Этого Давид понять не мог, ведь он ничего плохого не сделал. Стражник подтолкнул Иисуса, и осужденные, сгибаясь под крестами, начали свой путь к месту казни. Для граждан Иерусалима казни воров, убийц и мятежников были делом привычным. Но сегодня присутствие человека по имени Иисус сулило особое развлечение. Зеваки выстроились вдоль узких улочек у городских ворот, вдоль всей пыльной дороги, ведущей к месту казни, к горе под названием Голгофа. Толпа не обращала ни малейшего внимания на второго осужденного. Они глумились лишь над Иисусом. Иисус медленно шел впереди Давида, покачиваясь под тяжестью деревянного груза, часто спотыкаясь. Наконец, солдаты, потеряв терпение, выхватили из толпы какого-то зеваку и заставили его нести крест для назаретянина. Когда процессия ненадолго остановилась, Давид подумал: «Это мои последние шаги. Эти лица последние, что я вижу в своей жизни. И эта улица тоже. Жизнь моя кончена». Ему стало очень жалко себя. И все еще не верилось, что это и в самом деле конец. «Нет, я не могу умереть. Я ничего дурного не сделал. Я не хуже этих зевак. Они на моем месте сделали бы то же самое, если не хуже. Я не хочу умирать». Они вышли за городские ворота. Высокие столбы вздымались перед ними. Солдат приказал положить кресты на землю. Давид в ужасе оглядывал толпу, которая шла за ними от самого города. То была причудливая смесь представителей самых разных слоев общества. Солдаты, зеваки, чиновники еврейского храма. Чуть поодаль держалась странная группка мужчин и женщин с испуганными лицами. Солдат предложил ему чашу. «Что это?» — спросил Давид. «Вино и мир. Успокаивает боль». Давид начал жадно пить, но сосуд вскоре отобрали и протянули Иисусу, который, пригубив, отказался от питья. Яков осушил чашу до дна. Солдаты стали стягивать с Давида его лохмотья. Он машинально начал сопротивляться, но его руки оттолкнули, приказав: «Раздевайся, раб!» И через секунду он был наг. Рядом двое солдат спорили из-за одежды, только что снятой с Иисуса. Но командир, ударив одного из них по лицу, разом прекратил все раздоры. «Кончайте, дурачье! Порвете! Вещи поделим позже!» Послышалась команда «Ложись!» И кто-то толкнул Давида на землю. «Расставь руки!» Он раскинул руки и почувствовал болезненный укол в ладонь. В то же самое мгновение он услышал ужасный долгий крик, и, не успев сообразить, кто кричит, он сам стал вторить этому крику. Его рука, прибиваемая ко кресту, вспыхнула огнем. Солдаты кричали, чтобы он не двигался. Ругались. Потом вторую руку тоже охватил огонь. Набрав полные легкие воздуха, он закричал, что было сил. Затем его подняли на руках. Поддерживая ноги и прижав ягодицами к перекладине, прибитой посередине столба, они привязали крест к столбу веревками. Кто-то подталкивал снизу его ноги, сгибая их. Что-то острое коснулось его пятки, и он снова закричал, еще даже не почувствовав боли. С ужасным треском гвоздь прошил одну пятку, потом другую. Руки крепко прижимали его к столбу, и еще один удар молотком окончательно закрепил его ногу. Он потерял сознание. Thank you.
Забвение длилось недолго. Боль милосердно, одарив его небытием, вернулась снова. Ноги и руки горели, огонь охватывал все тело, и не было слов в человеческом языке, чтобы описать его муки. Но он мог видеть и слышать, и думать. Народ еще не разошелся. Одни, может, напуганные или пораженные этим зрелищем, держались поодаль. Другие стояли возле крестов, словно подсматривая за умирающими. До Давида доносились обрывки их разговоров. Несколько дней назад он был одним из них. Теперь невидимый занавес разделил их. «Почему они не помогут мне?» — думал он. «Почему они хотя бы не посмотрят мне в глаза? Почему им нет до меня никакого дела?» Боль уравновешивалась лишь страхом близкой смерти, умирания, которое отделяло его от всякой человеческой доброты. Даже если он закричит, эти люди его не услышат. «О, Боже, сними меня с креста, вызволи меня, пожалуйста!» Они снова насмехались над Иисусом. Особенно усердствовал священник храма, кричавший: «Сойди же с креста своего, царь! Ты спасал других, спаси теперь себя!» Давид взглянул на назаретянина. Их разделяло всего несколько метров. Глаза Иисуса смотрели прямо вперед. И снова Давида поразила мысль. Этот человек не сделал ничего дурного. Почему он здесь? Мышечный спазм прошил руку дикой болью, разом прервавшей все мысли. Он стал корчиться, ему не хватало воздуха. Когда туман на минуту рассеялся, он опять поглядел на Иисуса, привлеченный выражением силы в его лице. Что же сделал этот человек? Но боль снова отвлекла его, и он заплакал. «О, Боже, вызволи меня!» Неподалеку от крестов стояла группка церковников, беседуя и отпуская громкие замечания. Один из них подошел поближе к кресту Иисуса и сказал: «Спустись же, Иисус! Зачем тебе оставаться на кресте и страдать? Ведь ты Сын Божий, не правда ли?» Эта реплика вызвала громкий смех солдат. Вряд ли этому священнику доводилось беседовать с римлянами, а уж с солдатами и подавно. Но теперь он обращался к ним. «Смотрите, как интересно! Других спасал, а себя спасти не может. Он говорит, будто он царь Израиля. Так пусть он спустится с креста, и тогда мы в него поверим. Он верит Богу. Так пусть же Бог спасет его, если он того хочет. Он говорит, что он Сын Божий. Так неужто Бог оставит своего сына?» Давида поразили эти слова. «Он говорит, что он Сын Божий. Неужели Иисус действительно так говорил? Он вспомнил, что слыхал это от кого-то. Сын Божий и умирает здесь. Даже Варавва, гораздый на выдумки, не додумался до того, чтобы выдавать себя за Сына Божьего». Он повел головой, пытаясь снова взглянуть на Иисуса. Движение причинило ему жуткую боль. Кровь ударила в голову, гвоздь еще сильнее впился в мясо. На этот раз глаза Иисуса смотрели на него. Что придает такую привлекательность его лицу? Давид никогда не видел столь необычного сочетания невинности с мудростью. Обыкновенно мудрость человеку дает жизненный опыт, который отбирает невинность. Тот же, кто остается невинным, чаще всего бывает глуп и потому не может быть мудрым. Давид отвернулся. Он не мог смотреть на этого доброго человека. Его лицо вызывало в Давиде воспоминания о том, о чем хотелось забыть. Он снова видел себя ребенком, и дети его хозяина играли с ним, почти как с равным. Так было до того дня, когда его разлучили с Сервиусом, старшим сыном хозяина. К Сервиусу пришел учитель, а рабов наукам не обучали. И Давид ожесточился от обиды, злобы и ненависти, от того, что потерял друга, и от того, что с ним обошлись, как с рабом. И как ни пытался впоследствии Сервиус помириться с ним, Давид отказывался говорить с ним, как с другом. С этой минуты он обзавелся осторожной, хитрой повадкой раба, и в тот день родилось его желание быть свободным. Он всегда с гордостью вспоминал об этом дне, считая его началом своего взросления. Но теперь, когда он глядел в спокойное, полное любви лицо соседа, эта ожесточенность показалась ему безобразной. В тот день, много лет назад, Сервиус стал хозяином, и он возненавидел своего лучшего друга. Сервиус обучился грамоте, а он... Давид обучился ненависти. «Мне есть чего стыдиться в моей жизни», — подумал он, но тут же отбросил эту мысль. «Нет, я не сделал ничего плохого, разве что только стремление к свободе. Это плохо? Я не заслуживаю смерти». Хотя каждое движение вызывало боль, он снова повернул голову, чтобы взглянуть на Иисуса. Он говорит, что он Сын Божий. Почему же он ничего не скажет этим насмешникам? Почему не проклянет их? Почему не оставит на их совести, если только у них есть совесть, свои проклятия? Прокляни тех, кто проклинает тебя. Но ни ненависти, ни злобы не было в лице, на которое он смотрел. Лишь губы Иисуса двигались. До Давида донеслись его слова. Он просил Бога простить тех, кто издевался над ним. Ни с того, ни с сего Давид почувствовал, что в чем-то виноват, что нечист и наг. «Мне стыдно своей жизни, своей ненависти», — подумал он. Эта мысль пришла ему в голову не потому, что он висел перед толпой, избитый ногой проклятый, но потому, что он ощутил присутствие некой силы, гораздо более мощной, чем сила тех, кто могли убить его. Душу его начал жечь огонь, куда сильнее того, что пожирал его тело.
Thank you.
которым наскучило стоять на страже, подхватили насмешки священнослужителей над еврейским царем. Один из них принялся отвешивать шутовские поклоны перед крестом, приговаривая: «Если ты царь, спасись и спаси нас!» Раздался вдруг сердитый отчаянный голос. Это заговорил Яков. «Разве ты не Христос? Спасись сам и спаси нас!» Яков получил то, что хотел. Солдаты избили его особенно жестоко. И теперь его бессильное тело было гораздо ближе к смерти, чем тела двух других распятых. Но злость в человеке умирает последней. Если Иисус не желал никого проклинать, то Яков вполне созрел для этого. И гнев его обратился против такого же несчастного и беспомощного, как и он сам. Ворчание Якова раздражало Давида. Этот человек со спокойным лицом был невиновен. Как же мог Яков или он сам сравнивать себя с Иисусом? Они ведь были виноваты, а вот он... И хотя Давиду было трудно дышать, и голос его прерывался, он обрушился на Якова. «Разве ты не боишься Бога? Разве ты не осужден на казнь? Мы с тобой заслужили наказание, заслужили смерть, но этот человек ничего плохого не сделал». Слова его повисли в воздухе, говорить было смертельно трудно, но издевки Якова сломили последнее сопротивление в душе Давида, и он понял, что этот человек, наверное, действительно царь, за которого себя выдает. И из последних сил Давид прошептал то, что криком звучало в его сердце. «Иисус, помяни меня, когда придешь в Царствие Свое!» И Иисус ответил, он словно ждал этих слов. «Я истинно тебе говорю, сегодня ты будешь со мной в раю». Thank you.